Всем привет, с вами Сергей Фролов, это Ранчо Шоу, пятница 21.30, как всегда мы говорим о баскетболе, об НБА, 35-й выпуск, не устаю удивляться, уже больше чем лет на земле прожил, столько выходим в эфир. Приветствую всех, кто подключился, смотрю, тут уже есть немножечко комментариев, по крайней мере один от Тимура, привет, Тимур. Ребята, не забывайте, естественно, в комментарии писать. Если кто-то вдруг не подписался, то, конечно же, подписывайтесь и ставьте лайки, ставьте колокольчики, помогайте развиваться, продвигаться, все в таком духе. У нас много новостей. Это была сумасшедшая неделя, где действительно было классно. Всем хало, звук норм, спасибо, да, я громкость поднастроил, я каждый раз теперь это делаю, вроде бы нашел оптимальный вариант, с которым можно жить. Поэтому мы сегодня не только будем говорить о втором раунде, тем более, что второй раунд такой, знаете, немножечко это перешло в борьбу такую, в грязи, да, возню. А поскольку это борьба в грязи среди мужиков, а не женщин, то зрелище не такое сексуальное, как могло бы быть. Поэтому мы будем говорить о отвлеченных вещах, о интригах, скандалах, перестановках. Начнем с обмена. Очень редкая история, когда обмен проходит прям-таки по ходу плей-офф. Причем с достаточно солидными игроками, не то что там какие-то мелкие пики второго раунда, нет, все очень даже серьезно. Кемба Уокер. Мы знали, это был, да, достаточно нисколько не секрет, что его Бостон пытался обменять практически после первого же сезона. Сначала пытался сделать Дэнни Эйндж, на этом он испортил отношения с Кембо. Кембо был недоволен, Кембо был травмирован, и вот теперь Кембо отправляется в Оклахому Сити Тандер. Бостону пришлось заплатить за это. Да-да-да, 16-й пик первого раунда этого драфта 21 года. И взамен едет, плюс второй пик, пик второго раунда 25 года, ну это по мелочи. И взамен Бостон возвращает старого товарища Элла Хорфорда. Ну и там еще мелкий пик второго раунда 23-го. Ну это так, мелкое равновесие, не столь существенное. Основное, конечно, это контракты. Контракт Кембы, это 2 года, 36-37 миллионов. И обратно едет Эл Хорфорд, тоже 2 года. Там даже еще один последний сезон не полностью гарантирован. Ну, это мелочи. Но в любом случае это 27 и 26 миллионов. Радикально иная сумма. Экономия, очевидно. Ситуация с близким налогом для Бостона. Это именно то, что требовало резких таких движений. Кто победил в этом трейде? Это тот самый случай, когда win-win, да, когда обе команды решали свои проблемы и, в общем-то, достигли искомого. Бостону необходимо было, убрать недовольного Кембу, который портил химию, убрать не очень удачного поинт-гарда, который не очень вписывался, да, в игру с Тейтумом и Брауном, с основными звездами Бостона. Поэтому убрали. Да. Ну, не вписывался. А вы уже говорили, сколько можно повторять, да. Без мяча Кемба был несчастлив. Несчастливый Кемба был патологически неэффективен, поэтому других выходов не было. Значит, убрали, удалили опухоль. Ну и конечно, платежку облегчили. Не только за счет Кембы. Не нужно считать здесь только Кембу. Пик первого раунда, 16-й, Бостону был нисколько не нужен. Тот редкий случай, когда отдать пик первого раунда, это радость. Это не то, что от сердца оторвали. Нет, это совершенно по кайфу было Бостону. Ну, представьте, у них в составе на следующий год гарантированы Ромео Лэнгфорд, Аарон Нейсмит, Грант Уильямсон, Пейтон Причард еще туда-сюда, ну и Карсон Эдвардс. Вы представляете, сколько балласта. Это уж, ну и еще Тристан Томпсон со своими почти 10 миллионами мертвого груза. И представьте, сейчас бы под 16-м пиком, а это еще 3 миллиона 200 тысяч гарантированной зарплаты, вы не доположь. плюс потом следующий год еще 3400 этому 16 пику. А что там под 16 пиком такого золотого? Ну, последний, например, год, 16 пик, это был Азия Стюарт. Очень симпатичный центровой Детройта, молодой. Ну, поверьте, симпатичных центровых сейчас с избытком. А, Бостон, кстати, одного приобрел, да, это Мозес Браун, он тоже часть этого обмена. Но это полностью закрывает вопрос по центровому, поскольку основной Роберт Уильямс, очевидно, таймлорд. Бэкап это Эл Хорфорд, и третий запасной это Мозес Браун. В принципе, очевидно, что Тристана Томпсона будут дальше сбрасывать в одном из обменов. Может быть, летом, может быть, в дедлайн, но судьба Томпсона предрешена. То, что он не доиграет в Бостоне следующий сезон, да, это понятно. Даже если не удастся его обменять, его, скорее всего, отчислят. Явно он команде не нужен. Так что вот задача. Да, это не задача по усилению игры. Нет. Задача по усилению игры, усилению состава, их здесь не ставилось. Это были технические и стратегические моменты, которые Бостону нужно было решать. Хороший мув, хорошая сделка для Брэда Стивенса. По Оклахоме здесь Прести работает в своем стиле. Как он привык. Он набирает, продолжает набирать активы в надежде затем их конвертировать выгодно. Он уже провернул точно такой же трюк с Хорфордом. То есть, как он делает? Он набирает токсичный плохой контракт, дает ему отлежаться. Да? Он берет его на передержку, как дворового кота. Подбирает, передержка, травит блох, делает прививки, чистит зубы, уши, глаза. Вот такая вам ветеринарная аналогия сегодня. А потом раз и в трейде отдает, и еще пик получает доплату. То есть вот сейчас он, чтобы взять Кембу, получил пик первого раунда. Я вам гарантирую, он обменяет его и получит еще пик. Либо он даст... Опять же, он может Кембу весь сезон продержать. Чем хорош Прести, он чувствует себя уверенно, да, в клубе. Там. Не как вот Дэвид Гриффин, например, в Пеликанс, где у него давление. Не как несчастный Донни Нельсон, который сбежал из этого борделя под названием Dallas Mavericks. Нет, Сэм Прести себя ощущает абсолютно уверенно и надежно. Поэтому он способен мыслить стратегически, не гнаться за сиюминутной выгодой, и не стремиться вот в винау как-то ускориться, как-то скорее-скорее быстрее. Нет. Прести может позволить себе работать спокойно. Поэтому он даст, допустим, он даст Кембе сезон отлежаться. Это даст хороший опыт Шея Гилджису Александру поиграть с игроком, который на матче всех звезд, например, был. Который ну, где-то в плей-офф поиграл, что-то видел. Ну, вообще опытный парень. Представим, что Кемба даже не будет сильно ломаться. И следующим летом, с одним оставшимся годом контракта, это будет золотой актив. Команда, которой будет нужен поинт-гард, а поинт-гардов в следующем межсезонье тоже особо не будет на рынке. Да Кембу с руками оторвут. И Прести снова обогатится. Это гениальный мув со всех сторон. Ну, Прести... Может быть, чуть-чуть удачнее, но он в такой позиции. Ему немножечко проще такие делать ходы, потому что он не стремится побеждать. Поэтому, естественно, он может себе позволить брать игроков контракты, которые саму по себе команду не улучшают. Это такая роскошь. Естественно, очень удобно оперировать в таких условиях. Красавчик, что еще скажешь? Едем дальше. Тренерская отставка, которая напрашивалась вообще чуть ли не сразу с начала сезона, это Стэн Ван Ганди. Он уволен благополучно из Нового Орлеана. Все это на фоне скандальной ситуации с недовольством главной звезды Зайона Уильямсона. Да, новое поколение игроков – это еще худший empowerment, еще худшие звезды, чем наши любимые KD, Кайри, и прочие, да, Леброны или там Дэвисы. Тут ребята еще показать себя не успели толком, но хотелок выше крыши. Вот и Зайон. Тьфу-тьфу, один сезон отбегал, более-менее живчиком, и уже фиг вам рисует, будьте любезны. Тренер, естественно, его не устраивал, потому что, ну что это, он в защите заставляет играть? Ну, здрасте, приехали. Не для того меня мама на All-Star отправляла, чтобы я в защите упирался. Хотя не отменяем того, что Зайон молодец и прогрессирует, и вообще то, как тот же самый, собственно, Ван Ганди его ставил поинт-гардом, было отличной новинкой и, в общем-то, раскрыло новые грани Зайону в прошедшем сезоне. При этом, конечно, Новый Орлеан ниже всяких ожиданий сыграл, да, несмотря на травмы. А травмы – это вообще не аргумент, поскольку травмы были у всех, да, поэтому это мы не учитываем. Стагнировал Брэндон Инграм, обособленно Брэндон Инграм играл от Зайона. Естественно, не прогрессировала молодежь. Никел Александр-Уокер, Джексон Хейс не прогрессировали ребята. Сезон для них прошел впустую. А это не дело. Зачем же таких игроков держать, спрашивается. Их потом продлять надо будет. Ну, не на то работаем, надо же развивать. Тем более, это была одна из задач, которая, собственно, ставилась перед Ван Ганди. Поэтому он уходит и в поиске нового тренера. Сейчас Новый Орлеан. Кто это будет? Сами игроки, как пишут, были бы рады видеть новым тренером ассистента Фреда Уинсона. Фред Уинсон – это тот самый человек, который исправил бросок Лонзо Болу, да вот этот его кривой с уводом мяча влево, и Брэндону Инграму. Представляете, да, мы можем быть благодарны за то, что он научил ребят бросать в таком солидном возрасте, да, после 20 лет. Инграм, да, там уже 25 практически, когда он пришел, да. Но человек, который умеет ставить технику броска, достаточно он квалифицирован, чтобы главным работать. Это спорно. В общем, игроки вроде за него даже озвучивали, что Тереза Уизерспун может рассматриваться, тоже ассистентка женщина. Но ее Дэвид Гриффин как-то так сразу немножечко продаунгрейдил, мол, нет, ей еще рано. Поэтому первой женщины Терезы, видимо, не будет. Новый Орлеан в поиске. Что им нужно? Им нужен тренер, чтобы побеждать. Чтобы побеждать, ставить атакующий баскетбол. Очевидно это. Пытаться из них какую-то засушливую команду, да, брать условного клона Тибода, там, это явно не стоит. Им нужен атакующий тренер, который наладит им атаку, который сделает команду яркой, сделает ее привлекательной, чтобы Новый Орлеан вообще выжил, чтобы не вставал вопрос о том, чтобы команду перевести. Да, поскольку госпожа Гейл Бенсон, да, она владеет также New Orleans Saints, и там команда очень успешна в NFL. А здесь Новый Орлеан провал на провале, посещаемости никакой, но сейчас ковид вообще потери, тут понятно. Как бы она ни задумывалась вообще о том, чтобы команду перевести в другой город, в Луисвилль какой-нибудь, или... Ну, Сиэтл – это всегдашняя история, да, о возвращении команды в Сиэтл, ну, или о Лас-Вегасе. Как бы кто не выкупил, и как бы Бенсон на это не согласилась. Что там в чате? Поддерживайте разговор, парни, девчонки. Крафтс. CAA. Да около умеет показать товар лицом, и, скорее всего, Кемба будет нужен кому-то, но, скорее всего, это нужно будет какому-нибудь Кливленду скинуть лаба за пару пиков, чтобы не увидать молодому дуо. Конкретно Кливленд мне не кажется привлекательным вариантом, потому что там как раз два поинт-гарда уже есть. А вот команда, которой нужен будет поинт-гард, и которая вдруг поверит, что Кемба ей пригодится... Назовем такую команду, например, Нью-Йорк Никс. Да? И запросто пик какого-нибудь раунда в Оклахому полетит. В общем, Смотрим, что будет у пеликанов. Им, безусловно, нужно Зайона сохранять. Зайон еще продлятся. Кто еще будет продляться? И кто, между прочим, вот-вот заработает 201 миллион долларов Супермакса благодаря тому, что попал в пятерку All-NBA? Это Лука Дончич. Этот знаменательный контракт будет подписан в необычные времена, когда в Далласе одной из таких франшиз с развитой культурой, да, которую все привыкли ставить в пример, где тренер Рик Карлайл работал с 2008 года, Донни Нельсона, генеральный менеджер, работал тоже очень-очень долго. Что там? Тибода его убьет. Не, ну Тибода, слава богу, в Никс, поэтому никуда он не уйдет. Я имел в виду типаж, да, то есть брать тренера, который будет заставлять Зайона и Инграма в защите играть, это определенно не та идея. Мой идеальный кандидат, да, назову это Майк Д'Антони. Майк Д'Антони, чтобы он просто парням сказал: ребята, играем, бежим, летим, пуляем, все по красоте. Майк Д'Антони, лучший тренер для Нового Орлеана. Теперь к Далласу. Ой, в Далласе вообще страсти жуткие. Там Лука, наш любимец, оказался на ножах со всем руководством, с Донни Нельсоном и одновременно с помощником, советником Марка Кьюбана, владельца, по имени, господи, Харалабас Вулгарис. Звучит как название какого-то растения на латыни. Однако это персона греческого, как я полагаю, происхождения. Бывший профессиональный игрок и ставочник, да? И аналитик, сторонник аналитического подхода, который очень близок к Марку Кьюбану и с которым Кьюбан по многим вопросам советуется. Так вот, Дончич оказался страшно недоволен и господином Вулгарисом, и Донни Нельсоном, который не мог собрать ему нормальный ростер. И вообще, со стороны Даллас, как оказалось, для клубов НБА оказался очень противоречивой структурой, где непонятно, кто принимает решения, где непонятно, кто заходит в кабинет господину Кьюбану. То ли это Вулгарис, то ли это Нельсон, то ли еще кто-то. В общем, вертикаль власти как-то расстроилась в Далласе. Нельсону это все пришлось не по вкусу, и он свалил. Уволился, то бишь. А следом за ним за дверь вышел Рик Карлайл, многолетний тренер. Карлайл тоже был не в ладах и с молодой звездой Дончичем. Откровенное недовольство им высказал Кристапс Порзингис. Ну, судите сами. У вас две звезды. Одна звезда увяла. Вы выменили человека, да, который был All-Star'ом в Никс, между прочим. В ужасных, страшных Никс, которыми рулил мистер Фил Джексон. И он там умудрился стать All-Star'ом. Человек единорог, неоспоримого таланта. Травматичный факт. Но вы его низвели до уровня полного ничтожества. И любопытная дискуссия была у меня в чатике вчера, когда там Дима, который был гостем там раньше у нас в подкасте, мне говорит, что вот Карлайл сделал игроками НБА Джелина Брансона, Хардуэя и кого там, Бобана, что ли. Не знаю, господи. Ну, Хардуэя игроком НБА сделал Майк Буденхольцер, за что ему спасибо. Естественно, никакой не Карлайл. Карлайл просто догадался ставить его в статичное положение, чтобы он бросал catch and shoot, чтобы он не бросал сведения. И сразу же у Хардуэя процент 3 вырос с 35 до 39. Ну, правильное было решение. Вот. Но в остальном, если не смотреть на Дончич, который, в общем-то, растет сам, растет не благодаря тренеру, да, а чуть ли не вопреки, и играет сам, то Порзингис деградировал. Порзингис не уверен в себе. Порзингис просто не может ничего делать. Ну как так? Как так? Человек не может ничего делать. Звезда. Который еще 100 миллионов ему платить по контракту. И кто выгоднее, чтобы ушел в такой ситуации? Естественно, тренер. В данном случае его не уволили, он ушел сам. Сохранив лицо, понимая, к чему все идет. Понимая, что если сейчас им недоволен Дончич и Порзингис, его выпнут. Понимая, что если его надежный товарищ, да, и броня его, Донни Нельсон, свалил, то он будет следующим. Больше нет защиты. Что Лука пойдет к Юбану, его люди пойдут к Юбану и скажут, нам не нужен вот этот двойник Джона Керри. Джима Керри, господи. На Джима Керри похож, Карлайл. Только без шевелюры. Ну, очень такой породистый мужик. На скамейке он смотрится очень эстетично. Скульптурная у него такая фигура. Лицо. Следующим он будет на выход. Карлайл это понимал, не стал доводить. Прочитал ситуацию. Вот и все. Тем более, что Лука ни много ни мало высказался, что он видит тренером, способным, да, занять место главного тренера Джамала Мосли, помощника Карлайла. То есть даже уже есть кому подсидеть. Есть кому занять вакантное местечко. Поэтому чего тягивать неизбежное. Правильно Карлайл сделал, что ушел. Да к тому же, вот если не получается, зачем доводить до позора? Правильно? Рик Карлайл, несмотря на все его достоинства и то, что он является, безусловно, топовым тренером для НБА, безусловно, качественным, но когда я вижу абсолютное отсутствие критики Карлайла, с этим трудно соглашаться. Карлайл ошибался. Карлайл не был требователен. И в конце концов, Карлайл просто не решал вопросы. Первое, что он не решал, защиту. 20-й рейтинг защитный, ребята, по сезону у Далласа. Ну, о чем мы тут говорим? Команда из ролевиков. Вы скажете, у него команда из ролевиков, у него мало атакующих опций. У тебя мало атакующих опций, защищайся. Где защита твоя? Где твои Клиберы? Почему они не умирают в защите? Брансоны? Где все? А то защитных опций, атакующих опций тебе не хватает, а защищаться мы не хотим. Или не можем. Или не понимаем. А так тоже деградирует, потому что там кроме Луки делать нечего. Лука не железный. Ну и вообще, что-то про Кристапса. Вот интересный комментарий, давай. Про Кристапса, если он считает себя именно первой звездой, не хочет защищаться с центровыми, ростом как центр. И вспомни, летом они с братьями в клубе трусили и руку сломали. Ну, так не относится к делу. Ну, это с кем не бывает, там, то, что драк в клубе. Вы же не видите, чем Харден занимается в клубах, чем Леброн занимается в клубах. Поэтому это дело случая. Он по габаритам с центровыми ему тяжело защищаться, да, то есть в посте ему тяжело защищаться, да, это не совсем его. Так он игрок другого плана. Он способен на ведении работать с мячом. Да, он не может много атак брать на себя. Не может. Но, извините меня, человек с техникой, с дриблингом, уникальным дриблингом для его роста. И это никак не используется. Он стоит вместо этого, потерянный, под 45 градусов, и ждет, прилетит, не прилетит. И ты Кристапс Порзингис с зарплатой 100 миллионов на 3 сезона, или ты Дуайт Пауэлл, который вообще непонятно, что в ростере делает с его зарплатой в 10. И постоянно выводить за скобки и говорить, вы знаете, вот как жена Цезаря вне подозрения, так и Рик Карлайл здесь ни при чем, он топ-тренер. Он топ-тренер, он чемпион 2011 года, он красавчик, все, супер. Сейчас он не решает задачи. У него есть игроки, он не решает с ними задачи. Том Тибодо задачи решает. Даже Тайрон Лю задачи решает. Вон с Юты с одним Полом Джорджем. Да? Зак Снайдер решает задачи с тем ростером, который у него есть. И выжимает из него максимум. Мы видим тренеров, которые реально топ. Которые реально выжимают больше, чем есть. да, в имеющемся объеме игроков, в имеющемся объеме таланта. Это скилл топ-тренера, когда ты выжимаешь больше. Нейт Макмиллан выжимает максимум. Супер максимум выжимает из своих. Вот это топ-скиллы, которые заставляют их умирать. Ну, значит, Карлайл не может заставлять. Значит, это не топ. Значит, он где-то потерял хватку. Возможно, ему нужно сменить обстановку. Возможно, ему нужны более лайтовые, спокойные условия. Такие варианты, кстати, может быть, и есть. Например, Вашингтон. Следующая темка. Вашингтон тоже расстался со своим тренером Скоттом Бруксом. Долгожданная, пожалуй, отставка. Самый странный персонаж, он очень долго держался, при том, что Вашингтон, кроме того знаменитого похода во второй раунд, когда они в 7 матчах проиграли Бостону с Айзеей Томасом, та самая серия, где Айзея, да, был с порванным бедром, где Айзея был с выбитыми зубами и с умершей сестрой, вот это, да, потрясающий заход Бостона. Именно тогда был самый успешный сезон Уизардс за долгие годы, где был Марчин Гортат и отличная пара гардов. Тогда еще молодая и восходящая Брэдли Билл и Джон Уолл. С тех пор многое изменилось, но пара гардов осталось. Только теперь это Рассел Уэсбрук и Брэдли Билл. Тренера они убрали, поскольку нужно нечто большее. Нужно нечто большее, чем рывок в постсезон только за счет того, что Уэсбрук немножечко сошел с ума, накачался какой-то легальной наркотой, каким-то стимулятором. Я не имею в виду допинг, я имею в виду некий стимулятор такой, какой-то азверин. Да, а зверина наелся и давай штамповать трипл-даблы. И тут нет-нет, да трипл-даблы начали приводить к победам. Естественно, это было все совершенно неуправляемо. Тренер, ну, естественно, тренер хлопал его по плечу и говорил: «Раз, ты молодец, просто обожаю». Это Брукс умеет. И, собственно, Рассел, за что Брукса любит и ценит, еще ценил до этого в Оклахоме, когда они вместе работали, что Брукс им давал ему делать абсолютно все, что хочешь. Никаких ограничений, никаких требований. Ну, естественно, никакого значимого результата. Сейчас Вашингтону нужно нечто большее, поскольку будет вставать вопрос о продлении контракта Брэдли Биллу. И это будет веха в развитии клуба. Или мы карабкаемся, или мы цепляемся и продолжаем оставаться релевантными, продолжаем оставаться актуальными в этой лиге. Или мы сигаем с обрыва и вот превращаемся в аналог Хьюстона, который теперь совершеннейший компост, да, где потихонечку гниет талант Кристиана Вуда. Естественно, Билл гнить не хочет, он хочет побеждать, и ему нужен соответствующий тренер. Пока непонятно, кто именно может тут сгодиться. Было бы неплохо пригласить кого-нибудь новенького, кого-нибудь свеженького. Мне очень нравится вариант с Бекки Хэммон. С Бекки Хэммон, которая, в общем-то, видела разное, но которая, естественно, defensive-minded, как любой птенец из гнезда Грега Поповича, человек, знающий игру в защите, это именно то, чего не хватает Вашингтону. Поставить немножечко защиты. А ведь талант имеется. Судите сами, Дэнни Авдия вполне себе. Руи Хачимура, вот вам два винга. Томас Брайант, если он наконец-то будет здоров, вот вам центровой, бросающий, растягивающий, очень хороший. Билл и Уэсбрук, чем не пятерка. Ну и шутер, старый добрый Давис Бертанс, да, тоже есть чем подрастянуть. Нормальный состав, нормальный ростер, который должен не на 9-10 место попадать, а в принципе в восьмерку. И в принципе, ну да, с ограничениями, которые есть у Уэсбрука, безусловными, но тут можно и первый раунд проходить. Ну и вообще как-то оставить о себе неплохую память. Ну есть талант, можно играть. В конце концов, и Вестбрука можно немножечко перестроить. Мы и от Рассела видели разные сезоны, как-никак. Если чуть-чуть его отодвинуть, если чуть-чуть его на второй план, ну, немножечко поприжать, да, он должен с этим смириться, то Вашингтон может вполне себе развиваться. И зачем спешить им? Вот. Что вообще с Далласом за это время было? Просто кажется, сложилось, что Дирк... Да, кстати, Дирк как раз уже официально стал советником Марка Кьюбана. Занял официальную позицию в Далласе. Это одно из свежих назначений. Вот буквально перед эфиром, перед началом стрима я эту свежую новость прочитал. Идея ясна. Дирк – это человек, который будет разговаривать с Лукой. Дирк Новицкий – это человек, которого Лука уважает, для которого Лука, который для Луки авторитет. Вот он будет с ним разговаривать. Я думаю, чисто за это будет получать зарплату, то, что он будет разговаривать с Лукой и говорить ему, что все хорошо. Вот мы делаем то-то, то-то, мы работаем. Я думаю, Луке будет комфортно разговаривать со своим человеком, с понятным европейцем, легендарным, который для него будет примером и образцом. Так что это абсолютно важное значение. Дирк и так сопровождал, он и так был постоянно предал. Сейчас просто этот процесс формализован, поскольку идет зачистка текущего штаба управленческого. Сейчас уже Новицкий формально, да, зашел в штаб. Вот, в общем, Бекки Хэммон хочу в Вашингтон. Для Далласа, да. Джамал Мосли, я говорил, это тот, кого хочет Лука. На самом деле им, естественно, нужен тренер, не хороший парень. Им нужен тренер, который будет решать довольно сложные задачи, поскольку ростер радикально будет улучшить трудно. Поэтому им нужен кто-то способный. Я бы посмотрел на тех, кто сейчас в ассистентах. Есть очень интересный вариант. Дэвид Йергер. Вспомните, какой он ставил нападение для Сакрамента. Кенни Аткинсон. Это к вопросу о защите, о культуре и об отношениях с игроками. Поэтому Кенни Аткинсон, который сейчас работает с Тайроном Лю в Клиперс, вот интересный вариант. А тут лучше человека брать все-таки с опытом. Ну, Буденхольцера там потенциально я бы не рассматривал, как и Стоца. Естественно, ой, как это говорится, свят-свят, спасибо, не надо. Лучше кого-то с опытом, потому что есть риск, что, опять же, это будет такой а-ля Скотт Брукс номер 2. Парень, который будет гладить Луку по головке. А им все-таки надо побеждать. Им нужно не только Луку гладить, чтобы он был доволен, а им нужно побеждать. Да и Лука станет быстро очень, потеряя все свое удовольство после очередного вылета из первого раунда. В общем, я бы Кенни Аткинсона брал. Очень хочет, чтобы Кенни Аткинсон еще поработал в лиге. Ну или Йергер. Йергер тоже хочет, чтобы поработал в лиге. И желательно не в каком-нибудь там сраном Орландо. Уже эту работу в Орландо никому не пожелаешь. Это вот, вот уж где нужно брать какого-то невнятного дебютанта, так это в Орландо. Я бы туда вот Терезу Уизерспун и отправил. Или вообще любую женщину, типа Кара Лоусон, да, тоже. И она ассистенткой была в Бостоне. А сейчас она работает в колледже, в женском. И я думаю, она с удовольствием бы перешла на работу в НБА. Дальше едем. Что там в комментах? Вот да-да-да, говорят, Даллас попрет. Вот Даллас все попрет-попрет. Ну да, generational талант. Вытащили Луку Дончича. Вот зашли два раза в первый раунд. Не было бы у них Дончича, выбрали бы Трея Янга, могли бы вообще в плей-офф не попасть. Да? Что, не так, что ли? Ну, что, скажете, что не так? Что это не Лука вытащил из грязи этот Даллас? Где была бы эта гениальная культурная организация, если бы им так не повезло? Если бы Влада Дивас забрал бы себе Дончича? Все? И где была бы десятилетняя... То есть мы тогда бы после 2011 года не было бы ни одного выхода в плей-офф. И Карлайл так бы оставался топ-тренером. Ну да, ну да. Вот. Надо немножечко более критично смотреть на авторитетов. Не бояться их не спровергать. Все должно быть по заслугам. Давайте немного о втором раунде. Поскольку, хотя многие не закончились в серии, да? Ну, собственно, закончились-то всего лишь Даллас и Феникс. Денвер и Феникс, прошу прощения. Ну, там было не очень интересно, поскольку слишком овермачт, естественно, бэккорт с Остином Риверсом и Факундо Кампаццо не мог ничего сделать. Никак не мог защищаться против Крис Пола и Дэвина Букера. И очень тяжело было Йокичу, который начал уже уставать, конечно. Было видно, что на нем сказываются все минуты, проведенные в этом сезоне. Вместе с Джулиусом Рэндлом Йокич сыграл больше всех минут в регулярке. Сыграл все матчи. И хотя абсолютно заслуженно выиграл MVP, но, естественно, ко второму раунду он выдохся. Все-таки одному тащить нереально. Даже он Кавай как не экономил, да, на лоуд-менеджменте. И то колено не выдержало. Чего же говорить про Йокича с его тоже габаритами и весом, и прочими рисками, которые у него всегда имеются. В общем, там поп-свип, да, абсолютно неудивительный. Давайте про Милуоки и Бруклин. Самая яркая серия, верно? Самая интригующая, самая неожиданная в плане перепадов, да? Сколько раз после первого, второго, после первые два матча, какие разгромы, да? Я похоронил Буденхольцера, я уничтожал его. Что дальше? Милуоки выиграл три матча. Ну, хоть один матч Буденхольцер заслужил выиграть? Ни одного. Хоть что-то Буденхольцер сделал правильно? Ну, кое-что. Кое-что. Сегодня в шестом матче он более-менее неплохо разобрался. Ну, объяснил ребятам, что надо эксплуатировать неподвижность Хардена, который совершенно хромоногий. Чудом хотя бы начал трехи бросать, 16 очков вот набрал в шестой игре. До этого в пятый он даже бросать не мог. Ни в какие ворота. Ну вот он начал хотя бы давать команду Янису. Янис, делай скидки, проходишь. Харден стянулся, скидывай. Скидывай, чтобы открытый Миддлтон бросал. Харден не успевает накрывать. Выходить на клозаут не успевает. Скидывай, скидывай. Начал скидывать, Миддлтон забивал. Миддлтон забивал. Ну вот, простая история, простая поправка, но работала. Да, то есть, ну окей, засчитаем это в плюс Буденхольцеру? Засчитаем. В целом Буденхольцер как работает? Отвратительно. Отвратительно. С Бурком Лопесом со своим. Где Портис? Где Портис? Ты не обманешь меня, Буденхольцер? Я знаю, что Бобби Портис жив. Он, да, перефразируя классический монолог. Он не спрятан в подвале, он не шьет японские кроссовки. Фу, китайские. Да. Бренда, Big Ball бренд. Где Портис? Где маленькие пятерки? Где все твои наработки, регулярки? Где все? Ужасно, ужасно. Хромоногий Харден. Один Дюрант. Не Кайри сломался. И вы просто мучаетесь. Вы вымучиваете победы. У команды, где играть некому. Мяч вести некому. Брюс Браун. Брюс Браун у вас играет Роллмана. Скрин и ролл. Вы не можете защищаться против него. Как так? Ничему не учится. Выиграть серию — это же просто подарок. Неужели сохранит работу? Это же безумие. Безумие. Бакс пытается проиграть. Буденхольцер пытается проиграть. Я был абсолютно уверен, что Буденхольцер вообще забил на происходящее. Что он смирился. Что он уже ищет себя в другой профессии какой-нибудь. Там, не знаю, комментатора. Может быть, владельца винного магазина. Да, чему там еще мог у Поповича понабраться? Каким хобби? Он ничего уже не хочет. Не, ребята сами собираются. Я не с Миддлтоном, ну не хотят вылетать. Отказываются. Ну и Бруклин, естественно, если бы Бруклин был здоров, если бы был большой трио, это был бы настолько брутальный вынос, настолько без шансов, что смешно говорить. Но мы имеем то, что имеем, да, это такой необычный плей-офф, где много травм, где много вылетов. Но все в равных условиях, Площадка для всех ровная, мяч для всех круглый. Так что пенять на то, что даже если Бруклин вылетит, а я склоняюсь именно к этому, даже если Бруклин вылетит, не нужно вспоминать, что они были самыми талантливыми, самыми сильными. Сильнейшего чемпиона мы определяем в плей-офф, мы определяем в сериях. Все могли быть здоровыми, кто-то им остался, кто-то сломался. Не повезло. Как бы с Иляви. Точно так же, как не повезло Клиперс, да, где Кавай получил растяжение связок колена. Тяжесть травмы не озвучивают. Услышали мы подозрение на то, что это повреждение крестов. Подтверждения нет. Утекло бы оно или нет? Или от нас скрывают? Мы не знаем. Это плей-офф. Здесь информация на вес золота. Здесь идут спекуляции. Здесь идет mind games. Нужно держать постоянно соперника в напряжении. Ничего не обещать, чтобы они не могли идеально подготовиться. Да, чтобы они не могли расслабиться, что Кавая не будет. А вдруг будет? Хотя бы понимаем, что в этой серии не будет точно, и в следующей, наверное, тоже. Не знаю. Что такое растяжение связок колена? Это может быть несколько дней, может быть несколько недель. Если операция не требуется, ну слава богу. Кавай, естественно, достаточно осторожный человек, чтобы не рисковать карьерой. Тем более, что ему сейчас нужно контракт будет подписывать. У него долгого гарантированного периода нет. Поэтому нужно беречь себя. Ну и титул хочется. Естественно, Кавай, он победитель. Кавай решалок, Кавай доминатор. Естественно, он хочет играть. Юта тут и с травмами. Кто сейчас вообще без травм? С травмами и Донован Митчелл. Майк Конли, возможно, выйдет сегодня. Посмотрим. Если вы спросите меня, кого вижу победителем, вижу Клиперс. Просто потому, что Пол Джордж, кажется, обрел себя. Это много значит. Пол Джордж постоянно чокерил в плей-офф. Сейчас вот, кажется, он нашел себя. Ну, а самое главное, почему Юта не пройдет? Даже если Юта будет в финале конференции, там ее ждет вылет. Почему? Ну, бесконечно уязвимая структура команды. Бесконечно уязвима структура ростера, где Руди Гобер присутствует. Лучший защитник. Что с ним делают на периметре? Что хотят? Понятная была заготовка. Понятно, почему Клиперс хотели играть с Ютой. Да, специально опускались, чтобы сыграть с Далласом, чтобы потом сыграть с Ютой. Правильно сделали? Правильно. Стратегия верная? Верная. Юта удобный соперник для Клиперс. Им удобно, им комфортно играть маленькой пятеркой, без Зубаца, с Маркусом Моррисом в роль центра. Удобно. Они растягивают, они выдергивают, или они атакуют издалека, или они выдергивают Гобера, проходят. Да, когда Терренс Манн вот в последней игре играл вместо Кавая, это ограничивало, конечно, да, потому что Манн слабенько бросает дальние. Но в остальном шутеров-то хватает. Моррис неплохой шутер. Пол Джордж хороший шутер. Реджи Джексон. Ну, в принципе, он сейчас поймал кураж. Ему много доверия, много мяча. И он на кураже. В принципе, Реджи Джексон это не самый слабый атакующий игрок. В общем-то, не самый старый, не самый развалившийся. Поэтому он ощущает себя неплохо. Да, и Ник Батюм тоже бросать может, естественно, catch and shoot. Что он успешно доказывает. Ну, еще одна серия второго раунда, финала которой ждем с нетерпением. Это Атланта и Филадельфия. Тут Док Риверс взялся за свое. Вела Филадельфия 2-1. Но Риверс, не будь дурак, тут же серию стал проигрывать. К сожалению, вина не только лишь Риверса. Тут опять же сказались травмы. Джоэл Эмбиид. Мы знали, что у него порванный мениск. Да. Он играл блестяще, да. Стал ли он теперь потихоньку разваливаться? Ну, тоже да. Не хватает его на все 48 минут игры, к сожалению. По одному и тому же сценарию развиваются события. Филадельфия бодро начинает. Эмбит доминирует. Эмбит выплескивает то, что у него есть. А затем Атланта догоняет. А Эмбит прям теряет эффективность. В последней игре вообще было торжество безволия, конечно. Это прям безобразно смотрелось. Поскольку тут даже на Эмбида не свалишь. Ну, там и Док накосячил, да. Рано расслабились. Ввели 22 очка, сколько в конце третьей четверти. Он опять выпустил свою вот эту полностью запасную пятерку. Да, вплоть до 10-го человека ротация. Что получилось? А тут же 10 очков, как корова языком слезала. И все. Дальше Эмбид вернулся. Симмонс вернулся. И... Ну что, Симмонс, Хак и Бен, тактика. Старая добрая. Между прочим, Симмонс ведь неплохо бросал в регулярке. Я это не наблюдал. Симмонс был у меня в фэнтези. Потом я обменял Симмонса на Зака Лавина. Это, конечно, ограбление века было, когда я обменял Симмонса на Зака Лавина. Немножечко мне совестно за это. Я стараюсь себя убеждать, что Симмонс там франчайз и мистер трипл-дабл, но это не так. Сегодня Артема вроде бы я в комментариях не вижу, поэтому он не услышит. Ну вот, Симмонс, да, все знаем его ограничения. Ограничения с броском и ограничения со штрафными. У вас поинт-гард, которого очень удобно рубить. Это не то, что там бигмен, который еще должен мяч получить, чтобы на нем сфалили. А Симмонс всегда с мячом. Фали не хочу. Удобно, комфортно. Симмонс промахивался. Эмбит. Мы понимаем, его берут измором. Там его даблтимит. Да, его даблтимит, чтобы он от мяча избавлялся. Есть такое. Это Макмиллан применяет. Но в целом он оставляет одного Капеллу работать с Эмбитом. Просто для того, чтобы Эмбит выматывался. Да, у Капеллы не получается напрямую противостоять. Но потом Эмбит потихонечку физически сдает, колено явно опухает, болит. Там где-то он упадет, где-то что-то оступится, подвернет. И ему уже больно, он не идет в проход, он не так толкается. Он начинает довольствоваться не самыми лучшими средними бросками. Эффективность падает. Ну а на обратной стороне Трей Янг. Трей Янг у нас просто король, ледяной Трей. Он, в общем-то, привык к Симмонсу, привык к Тайболу, привык к плотной опеке, научился ее сбрасывать, научился, как и раньше, врываться в краску, находить свои флоутеры. Он очень экономен в выборе бросков, потрясающе эффективен. Он, вот, все то хорошее, что я говорил о Трей Янге. В прошлых, в общем-то, видео, да, в серии по серии с Никс, по первым матчам серии с Филой. Все это сохраняется, это приумножается. Прибавляет Джон Коллинз. Идея, да, без... ну и Макмиллана похвалим. Похвалим Макмиллана. Он поменял стартовую пятерку, добавил туда Кевина Хёртера. Кевин Хёртер, у него бросок идет тяжеловато, но хорошо защищается. И все равно он достаточно выдергивает защиту, вытягивает. Да и пройти может. Поэтому про Соломона Хилла не вспоминаем. Нормальный вариант. Окей, да, не то, не Снелл. Кевин Хёртер в стартовой пятерке. Чуть больше доверия Лу Уильямсу в защите. Именно Лу Уильямс был тягловой силой в том самом камбэке в четвертой четверти. А Лу Уильямс вот такой. У него иногда как полетит, он начинает забивать сумасшедшие мячи. Именно серийно, да, тот самый игрок. В плей-офф, в принципе, полезно такого на скамейке иметь. Особенно при зарплате там в 6 миллионов долларов. Вполне приятственно. Вот такие вот пироги. Что жду? Жду, естественно, выхода Атланты в финал конференции. И с кем они там будут играть. Ну, скорее, все-таки с Милоки. И тогда у Атланты, ну, все козыри на руках для того, чтобы выйти в финал. У Атланты с Треем Янгом, Джоном Коллинсом и всеми этими делами. Потрясающая может быть история. Прям на века будем ее вспоминать потом много лет, как Атланта в финале была. Это гораздо ярче даже, чем Майами в прошлом бабле, да, в прошлогоднем. А с другой стороны, Феникс, если выйдет. Красота. Лучший плей-офф десятилетия. Вопросики напоследок есть еще какие-нибудь? Пару слов. Да, сверну баннер. Пару слов о женском Евро. Он стартовал. Идет очень компактно. Да, и знаете, мне нравится, что быстро три матча в группе за 4 дня, потом сразу четвертьфинал, полуфинал, финал, прям раз, уже следующее воскресенье финал. Долго ждать не надо, много времени тратить не надо. Вчера играли с Чехией, ой, как ввели 12 очков в четвертой четверти. Потом, как обычно, типичная Россия все преимущество упускает. На последней секунде героическими усилиями решающий путбэк забили. У Раисы Мусиной вчера ничего не летело. Сегодня она уже сыграла результативно, там 2 из 5 трехи, 40%, можно сказать, реализация более-менее. Естественно, Мария Вадеева – это наша основа, наше все. Сегодня Россия обыграла Хорватию. Итого у нас уже две победы есть. В общем-то, мы в порядке. И теперь ждем воскресенье, ждем матч с Францией. Очень интересно. Француженки вчера... Ох... Такое учудили, как они Хорватию разнесли. При том, что хорватки за полторы четверти им 6-3 напуляли. Что думаете, француженки хоть немножечко остановились? Не, начали давить их в краски, втаптывать. И Марин Йоханнес, конечно. Марин Йоханнес потрясающая. Женщина-кремень. Женщина с инстинктом убийцы. Вот Кевин Дюрант, вы говорите, Кевин Дюрант... там 49 очков, да, затащил с мелочи. Вот посмотрите, как Марин Йоханнес играет. Вот, Тимур, вот это вопросы мне по вкусу. Чуть не забыл залететь на эфир. Самая красивая баскетболистка. Так, смотрите. Значит, Периша сборной Хорватии. Посмотрите, блондинка очень симпатичная. Вчера смотрел. Швеция, там блондинки тоже классные, скандинавские девчонки. Ну, там уже на вкус есть высокие, есть маленькие. Наши девчонки вообще класс. Ну, Раиса Мусина, наверное, моя персональная фаворитка. Вот говорю, результативно сыграла сегодня, наконец. Француженки интересные. Ну, вот Марина Йоханнес, она, знаете, такая... Немножечко стервозная у нее физиономия, у Марины Йоханнес. Такой немножечко хищный нос, заостренный, слегка крылья. Но она такая настойчивая. Идет и втыкает треху прям в лицо тебе. Вот. Не сочтите за излишние фантазии. Так что рекомендую женские Евро смотреть, получать удовольствие от баскетбола. Очень интригующе. Беларусь вчера Испанию обыграла, действующего чемпиона. Матч был низовой. Ой, борьба была вообще, там выжигали паркет, выжигали. А женщины, они же вообще жесткие. Женщины, они борются очень агрессивно. То есть у них такая манера, знаете, как-то мужчины, они больше умеют расслабляться. Вот поэтому в НБА такие матчи вальяжные, где бегают, пуляют. А женщины, они любят упираться, любят бороться. Это давно для себя подметил. И не жалеют себя. Очень-очень жесткий спорт всегда женский. Поэтому там реальная борьба. И это завораживает и прям заводит. Хочется за это болеть. Не знаю, по-моему, это гораздо интереснее, чем футбольный чемпионат Европы, который сейчас одновременно идет. Да. Вот сейчас матч Англия-Шотландия. Я надеюсь, что вы не будете тратить на него время. Идите лучше посмотрите на игру Франция-Чехия, например, которая сейчас идет на женском Евро. Такие дела. Так что смотрите на красивых баскетболисток, смотрите на умелых баскетболисток, получайте удовольствие. Ну, а мы с вами, естественно, еще встретимся, все обсудим и будем получать удовольствие от баскетбола. Всем спасибо за внимание, господа, как всегда, очень приятно. Подписывайтесь на канал, мне хочется побольше подписчиков видеть. Это добавит мне авторитетности. Это позволит мне, опять же, может быть, приглашать каких-нибудь гостей интересно, чтобы им было интересно. Я, например, закидывал удочку Алексу Леню, он меня проигнорировал, да. А мне бы хотелось там и звезд, и НБА, например, приглашать. Ну, пусть даже не звезд, а игроков. Просто русскоязычных не так много. Михайлюк тоже проигнорил, да-да-да, если что. По украинцам мы проходились. Поэтому нужен авторитет. Нужно, чтобы они смотрели: о, нормальное шоу, нормальный канал. Пока что мы еще мелковаты. Так что поддерживайте раньше, привлекайте друзей, знакомых, делитесь ссылками, приглашайте смотреть наш стрим, общаться. И да будет так. Всем адьос.